Друзі, і ще настроїмося слухати Слово Господнє. Буде служити брат Веня Хорєв із центру Росії, з Московської церкви. Послухаємо уважно.
Братья и сестры, мне очень нравится, когда на молодежных общениях и в любых богослужениях проповедник читает, а все пришедшие на собрание вместе с проповедником следят. За текстом вместе листаются странички Священного Писания. Это такой прекрасный шелест. Мы даже в нашей церкви стараемся привить навык всем детям, всем школьникам, всем подросткам, всем хористам и всем членам церкви приносить с собой на собрание Слово Божье. Очень хорошо, когда хористы приходят на собрание не только с нотными сборниками, но с Библией. И я бы хотел попросить вас, кто сегодня принес с собой Слово Божье, давайте будем стараться вместе читать места Священного Писания и следить те тексты, которые будут читаться от микрофона. Это очень хороший навык. Итак, текст, который я хочу предложить для нашего размышления, записан в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. «Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Аминь». Братья и сестры, вот в этом коротком отрывке изложены такие духовные формулы, которые открывают нам принципы успешной христианской жизни. Есть люди успешные в спорте, есть люди успешные в бизнесе, есть люди проворные в жизни во многих сферах. А вот что значит успех в жизни христианина? Кто есть человек успешный в деле Божьем? Помните, написано в первом псалме, что не делает, успеет. Кто есть человек успешный на христианском поприще, служа Богу алтарей Господних? Братья и сестры, не все христиане успешные, имеют успех. А что такое успех? Это принесет много плода. А в чем формула вот этой успешной жизни? И вот Господь открывает вот эту духовные законы. «Я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Здесь как бы предлагается Господом Иисусом Христом поразмышлять над двумя образами. Первый образ, вернее, два образа христианской жизни. Это две ветви, обе которые привиты к лозе. Обе ветви питаются соком от лозы. По двум ветвям бежит сок от лозы. И та, и другая ветвь в церковных списках, и те, и другие поют один и тот же репертуар хоровой, на одном и том же служении по благовестию находятся, также являются книгоношами. Одни и другие ветви поют гимн. «Пусть земля вся утверждает, что Христом я не спасен, дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион». Но одна ветвь приносит плод, другая ветвь не приносит плода. И тот, и другой выполняет все требы христианской жизни. Один и другой протягивает руку к хлебу и к вину, но вся разница заключается лишь в том, что один приносит плод, а другой не приносит плод. Но оба питаются от лозы. Обе имеют связь с лозой. Друзья, я где-то читал о том, что клетка вот в нашем организме, которая на себя потребляет 70%, а только 30% отдает, это раковая клетка. Это раковая клетка. А та клетка, которая 70% отдает, а только 30% потребляет, это живая клетка. Это нормальная живая клетка. Братья и сестры, Весь вопрос в том, для чего мы ходим в церковь, для чего мы называемся христианами, для чего мы ходим в народ Божий. Для того, чтобы мы приходим в Дом Божий, в церковь, для того, чтобы взять от церкви или дать церкви. Мы приходим в Дом Божий для того, чтобы попользоваться от народа Божьего для себя или послужить народу Божьему. Вот и вся разница. Если мы приходим в Дом Божий с такой установкой, чтобы для себя использовать этот сок, использовать для себя служителей, проповеди, назидания, чтобы самому обогатиться, чтобы меня любили все, чтобы мне все оказывали внимание, чтобы мне все оказывали комплименты вежливости, меня в церкви должны все любить. Братья и сестры, это та идеология ветви, которая на лозе, но не приносит плод. Мы приходим в церковь не для того, чтобы нас любили, чтобы мы любили. Мы должны идти в Дом Божий не для того, чтобы взять от Дома Божьего, но отдать. Не взять гуманитарку, как можно больше попользоваться от кого-то. Мы приходим в Дом Божий не для того, чтобы нам все оказывали внимание и гостеприимство, но для того, чтобы, как написано, вот пост, который я избрал. День, когда человек смиряет душу свою, когда он отдает хлеб свой голодному. Если насытишь душу страдальца, вот тогда правда твоя взойдет, как полдень. Не для того, чтобы тебя кормили хлебом. Найди одинокого в церкви. Найди человека, обделенного вниманием, общением. Пригласи в свой дом, отдай ему душу свою. Поделись с ним то, что у тебя есть, мыслями духовными, хлебом твоим. Вот это есть истинная жизнь, ветви на лозы, которая приносит плод. Которая не пользуется соком от лозы для себя, а для того, чтобы делиться плодами этого сока с ближними своими. Братья и сестры, а вот теперь давайте посмотрим на свою жизнь. Кто мы? Мы все ветви на одной лозе. По всем нам бежит один и тот же сок. Но плод, результат каков? Если я живу только для себя, использую сок для себя, это бесперспективная, безуспешная жизнь, безрадостная, которая никогда не будет увенчана и не будет успешна. Это обреченная жизнь, без христианского оптимизма. Нам будет всегда казаться, что нас не любят, нас недолюбливают, нас обделяют вниманием, мы всегда на задворках, нам мало внимания служители оказывают, нам мало поручают, мы потому что вот, не востребованы в церкви. Это идеология ветви, которая живет для себя. Это эгоцентризм. И наоборот, когда человек думает о том, что мне никто ничего не должен, а я всем должен. Я должен и варварам, и еленам, и грамотным, и неграмотным. Я всем должен своей любовью, своим вниманием, своим великодушием, своими материальными ресурсами, своей недвижимостью. А мне никто ничего не должен, а я всем должен. Вот это жизнь оптимизма христианского, жизнь, которая приносит много плода, жизнь, которая всегда будет востребована, жизнь, которая никогда не будет ходить, опустив голову. Он всегда будет иметь возможность, такой христианин, в любой общинке себя реализовать, послужить ближнему, отдать от себя, поделиться с другими. Братья и сестры, а теперь посмотрим на свою жизнь. Кто у нас в центре? Эгоцентризм? Жизнь для себя или жизнь отдачи? Мы пользуемся соком от лозы, чтобы отдавать, приносить плод. Быть, как апостол Павел писал в послании к Тимофею во 2 главе, для чего Господь отдал себя за нас? А для того, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вы помните, как о Варнаве написано: муж, исполненный Духа Святого, добрый. Братья и сестры, наличие Духа Святого в нашей жизни, оно определяется не наличием иных языков, а наличием доброты в нашем сердце. Ревностным, быть ревностным к добрым делам. Братья и сестры, есть служение, которое поручается церковью. Когда церковь поручает регенское служение, диаконское, пресвитерское, благовестником быть. А есть служение, которое никому никто не поручает. Оно совершается по зову сердца, души и под влиянием Духа Святого. Это Тавифа, которая была богата добрыми делами, обшивала всех в церкви. Я помню, однажды пришлось быть в одной церкви в Горьковской области, город Выкса. Была зима, рождественское собрание, это была история 15-летней давности. Стою я, как раз проповедовал, кто-то подбирается к кафедре, как будто бы кто ползет. Присмотрелся, женщина без двух ног, на деревянных таких лопаточках пробирается, у нее уже место было для нее приготовлено, кончилось собрание. Стоим на остановке трамвайной с братом. Смотрю, молодые братья на саночках эту сестру повезли. Поинтересовался об этой сестре. Кто она? Что собой представляет? В такой мороз, в снежную пургу. Привез ее кто-то на собрание на неделю. Увез. Оказывается, ни одного собрания эта сестра наша в Господе не пропускает. Мне много о ней доброго рассказали, и я на следующий день пожелал быть в ее доме, чтобы лично с ней пообщаться и услышать о том, как Бог привел ее к покаянию, свидетельство личной жизни. Она мне рассказала, что ее мать была связана оккультными силами от ее рождения. И с 6 лет к ней приходили духи, и она с ними общалась каждую ночь. С 6-летнего возраста, по наветам матери, она была связана. Когда ей исполнилось 18 лет, эти духи повели ее к железнодорожному полотну и сказали: «Вера, ложись». Легла, поезд прошел по ней, пришла в себя в реанимации, 18 лет, без двух ног. Враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Решила на себя наложить руки, кому я такая нужна, 18 лет. Мать этому содействовала. И в это время, когда она думала о том, что покончить жизнь с собой, молодежь ходила от дома к дому, от калитки к калиточке, проповедовали Слово Божие, приглашали на собрание, и вот она услышала о Господе, что есть Тот, кто может развязать, и Господь вселил в ее сердце веру, она покаялась, духи эти покинули ее дом, жилище ее стало обитанием Духа Святого, ей шили халат белый такой специальный, и она в 20 лет приняла крещение. Говорит, с тех пор, ей уже 45 лет было в то время, говорит, она самый постоянный посетитель нашего собрания. Она знает размеры обуви каждой многодетной семьи, зимними вечерами обшивает все семьи, всех детей, шьет носочки. Она знает адреса всех узников, пишет письма, со всеми ведет переписку. Она летом лазит по грядкам на своих этих деревянных таких вот, ну, приспособлениях, чтобы выращивать не для себя, а для того, чтобы консервировать и делиться с семьями узников. У нее была двухместная инвалидная машина, это была единственная машина в церкви, которая использовал служитель, чтобы развозить вечерю Господню по больным. Она развозила служителя, хотя церковь была около 300 членов. И так много доброго они рассказали. И я подумал, вот это и есть тот самый образ жизни, когда Господь избрал нас, очистил от беззакония, чтобы мы жили не для себя, а были ревностными к добрым делам. И когда-то придем мы в вечность, братья и сестры, и кому-то Господь скажет: что ж ты, миленький мой, и руки, и ноги у тебя были, и здоровье, и силы, и молодость, ты простоял праздно, а кто-то скажет: Господи, меня никто не нанял, на меня никто внимания не обратил. А Господь покажет на эту сестру веру без двух ног, у которых мать занималась, связь имела с демоническими силами, и скажет, ее тоже никто не нанял. Ей тоже никто не поручал делать закрутки, обшивать семьи христианские, зимними вечерами переписываться с узников. Ей тоже никто это не поручал. Но это то, что человек получает для себя, получая импульсы от Духа Святого, и понимая, что жить, если жить, если быть, питаться соком от лозы, только для того, чтобы быть ревностным к добрым делам. Братья и сестры, вот две идеологии, два мышления сегодня сидят на нашем собрании. Они представлены здесь, на нашем собрании. Это мы с вами. Жизнь одних для себя, жизнь других не для себя. А вы помните слова апостола Павла, записанных во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Тут тоже духовная формула успешной христианской жизни изложена. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Это тоже формула духовного успеха. Я хотел бы предложить один текст, но я буду читать, а вы внимательно следите за этим текстом, потому что по окончанию чтения этого текста у меня будет к вам вопрос, и на этот вопрос сможет ответить только внимательный слушатель, который будет или слушать, и внимательно читать Слово Божье. Постарайтесь вот так вот немножко себя напрячь, свой слух не отвлекаться, и быть очень внимательным к этому слову. Книга Екклезиаста, 2 глава, 4 стиха. «И предпринял я большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждений сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот всю суета и томление духа. Братья и сестры, какое слово здесь повторяется в каждом стихе 2-3 раза? Ключевое слово. Вот правильно ответили, заметили, верно. Для себя. Все для себя. Лучшие репертуары, лучшие музыкальные инструменты, лучшая флора и фауна, лучшие сады и рощи. Все лучшее, что может царь по-царски взять из этого мира, он все взял. Все взял для себя. И это все вокруг нанизывалось на один стержень. Для себя. Братья и сестры, а какой итог вот этой жизни, вот этой идеологии, вот такого христианского мышления? А вот какой итог, 17 стих. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета-сует». Братья и сестры, это нормальный, закономерный итог вот такой жизни. «Возненавидел я жизнь». Та веточка, которая для себя пользуется соком, который для себя только питается, только для себя кормится, только для себя использует церковь, служителей, духовное общение и ничего не отдает, это духовный банкрот. Возненавидел я жизнь, христианство покажется скучным, неинтересным, церковь недуховная, все не так, все плохо, и служители не такие, все, ухожу с церкви. Братья и сестры, самое страшное – не то, когда человек себя в жертву принесет для Господа, хотя Господь отдал за нас жизнь свою, и жизни отданы Ему, Он ожидает от нас. Ну, как, я хотел немножко другому сказать. Самое страшное, когда человек отошел немножко от мира и не подошел к Христу настолько близко, чтобы жить жизнью отдачи для Христа и для ближнего. Вы помните слова, которые были однажды фараоном сказаны? «Уходите! Совершите Богу праздник в пустыне, но не уходите далеко. На 3 дня пути нельзя, на половину пути можно». Вот мир навязывает иногда такой компромисс. Уходи, но недалеко от мира. Уходи, братья и сестры. И вот помните слова, которые Господь сказал? «Недалеко ты от Царства Небесного, недалеко». Но это самая печальная участь быть недалеко. Потому что тот человек, который живет в мире, он хоть пользуется греховным наслаждением этого мира. Он пользуется радостями греховными этого мира. А тот человек, который вышел от мира недалеко и не подошел близко ко Христу, он в мире греховных наслаждений имеет, но и радости в Боге не имеет. Он от Бога ничего не имеет и с миром немножко уже разобщился и порвал. Вы понимаете, это самое... Вот нет более несчастного человека, который оторвался от мира, живет жизнью для себя, не живет жизнью отдачи для Бога, и он на положении недалеко. И вот такой образ христианства нам часто навязывают, пишут записки. А вот можно в брючках ли ходить? А можно ли вот косметикой немножко пользоваться? А можно ли это, немножко это? Вот хочется уйти от мира, но недалеко. Недалеко уйти от мира. А, братья и сестры, конец такой жизни каков? Возненавидел я жизнь. Братья и сестры, насколько это глубокая истина? Насколько далеко мы ушли от мира? Я помню, однажды после одного богослужения ко мне подошла женщина, говорит: «У меня к вам есть вопрос по вашей проповеди». Я так на нее посмотрел в брючках, ну, лет под 45 ей так возраст, яркая косметика, Ну, я так настроился, что человек неверующий, так настроился на беседу с неверующим человеком. В доме молитвы мы немножечко уединились. Я говорю, какие у вас вопросы есть? Она говорит, я пастырь церкви. Вы знаете, я растерялся. Я никак не ожидал, что буду иметь дело с пастыршей в штанах, в брючках. Я говорю, какие у меня у вас ко мне вопросы? Я говорю, рядовой, один из наименьших, просто проповедник церкви, а вы пасторша. Это я к вам должен прийти с вопросами, вы должны мне ответить на них. Она говорит, ну все-таки, и какие же у вас вопросы? Говорит, вот 7 лет покаялась тому назад, окончила курсы, член харизматической церкви, преподает вечерю, трапезу Господню у себя там среди, в какой-то ячейке новообращенных, крещенных. Говорит, ну вы знаете, такое одиночество бывает в жизни. Вот хочется иногда петлю затянуть на шею от этого одиночества. Хоть с 7-го этажа хочется прыгнуть. Но страшное одиночество, страшная пустота в жизни. Вот что бы это значило? И вы знаете, о чем мы беседовали с ней? 40 минут беседовал я с ней. Вот на тему стих, на тему слова, которое записано в послании к Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Братья и сестры, когда человек приходит в школу благодати, благодать Божья поселяется в сердце, является человеколюбие Божье посещает нас, Господь прощает, снимает с нас вот долги наши, беззаконие, всякую нечистоту, все прощает и бросает за хребет, и грехов твоих не вспомяну. Более, это день покаяния, день, когда человек сближается с Богом. Но первый урок в школе благодати, братья и сестры, это научающее нас, чтобы мы отвергнувши нечестие и мирские похоти. Два надо отвергнуть, чтобы три приобрести. Что отвергнуть? Два урока. Отвергнувши нечестие, мирские похоти, а три приобрести. Что три? Целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Первое, что Дух Святой внушает человеку, пришедшему в школу благодати, это отвергнуть мирские похоти и нечестие. До тех пор, пока не отвергнешь, не приобретешь благочестие, целомудрие и праведность не приобретешь, пока не отвергнешь. Это первые уроки благодати после покаяния в первый же день. Я помню, когда покаялся один брат, это была история 75-го года, мы отроками приехали в Петербург на рождественское богослужение. Помню, они собирались далеко от Ленинграда, в маленьком доме, в условиях гонений, часто разгоняли эти богослужения. И вот в этом тесном, маленьком, частном, бревенчатом доме брат призывал к покаянию, и трое юношей стояли в проходе. Один из них с длинными волосами, так вот, пуговичка, на три пуговички рубашка расстегнута, тут крестик висел. И когда был призыв к покаянию, благодать Божья, человеколюбие коснулось этого человека молодого, 18-летнего в то время. Он вышел, искреннее было покаяние, сокрушение. На следующий день он явился на собрание, была неделя молитвы, пострижен, все пуговички застегнуты. И его спрашивает брат, а к тебе кто-нибудь сказал, чтобы ты пошел в парикмахерскую? Нет, мне никто этого не сказал, но тот, кто внутри меня, он мне сказал, что так ходить не соответствует святым. Он нашел ночную парикмахерскую, постригся, чтобы на утреннее собрание прийти уже в соответствии со званием быть человеком Божьим. А вы знаете, сегодня этот брат Геннадий Ефремов, служитель Петербургской церкви, ответственный за северное объединение по благовестию, как преображает благодать Божья. Но невозможно преобразиться в образ Господа Иисуса Христа, если ты после покаяния не пожелал отвергнуть мирские похоти и нечестие, и с этими мирскими похотями и нечестием влез в церковь, принял крещение, покрестили тебя, а дальше пустота, а дальше петлю хочется на шее затянуть. А дальше одиночество страшное, обманут этими лжепастырями человек. И вот мы с ней беседовали на эту тему, с этой несчастной женщиной, пастыршей в штанах. Я говорю, вы как понимаете, что такое мирские похоти? Она говорит, не знаю. Тогда, говорю, позвольте, я вас еще кое о чем откровенно спрошу. Я, говорю, привык беседовать так, либо говорить все, либо ничего. Вы не постесняетесь прямых вопросов? Говорит, пожалуйста. Говорит, для чего вам нужна эта яркая косметика? Вы ей пользуетесь для какой цели? Вот вы, говорю, когда ходите на дачные участки, на огород, там, возделать картошечку, окучить, вы пользуетесь косметикой? Да нет, говорит, нет в этом необходимости. А когда вы ходите в круг ваших подруг, вы пользуетесь косметикой? Нет. А когда в этом кругу есть мужчины, пользуетесь косметикой? Пользуюсь. Для чего? Чтобы понравиться. Кому конкретно? Одному мужчине или всем вместе взятым? Да так, чтобы всем мужчинам понравиться. Я хочу вас спросить, а это чувствование Христово? Чтобы понравиться всем мужчинам вместе взятым. А этих мужчин есть жены, есть семьи. Это что такое? Это и есть мирские похоти. Укороченная одежда. Косметика, мирская литература, мирской досуг. Бог смотрит не только на наше сердце, Бог смотрит не только на нашего внутреннего человека, Он смотрит на нашего внешнего человека, потому что все процессы, которые происходят во внутреннем человеке, они должны быть отображены и на внешнем человеке. Бог смотрит не только на сердце и на наши укороченные юбки с разрезами, извините меня за откровенность, и на наше времяпрепровождение, на наше убранство квартир, на наши взаимоотношения, нашу речь. Богу до всего есть дело, и до сердца, и до души, и духа, и тела, и для нашего характера. Один человек говорит, я уж такой, меня не переделать, такой у меня характер. А служитель говорит ему, если Бог не изменил твой характер, если Бог ничего не сделал для твоего характера, который гневливый, раздражительный, вспыльчивый, крикливый, значит, Бог для тебя вообще еще ничего не сделал. Потому что, когда благодать Божия является, она меняет все, и дух, и душу, и тело. И тот, кто бился о камни, которого связывали цепями и жил в гробах, когда Божья благодать, человеколюбие коснулись его, там все преобразилось. И что люди увидели? Он теперь сидит. Раньше бился о камни, теперь сидит. Потом что увидели? Одет. Мир раздевает. Вся индустрия современного рекламного бизнеса направлена на то, чтобы раздеть женщину. Стриптиз. Господствующее в мире растление похотью. А Бог одевает. Благодать Божья одет человека. И увидели, что он одет. И сидит, и в здравом уме, и удивились. Вот Бог возвращает здравый ум, здравый рассудок. Вот так благодать Божия преобразовывает человека. И дух, и душу, и тело. И вот Господь говорит через апостола Павла, отвергнувши нечестие, мирские похоти, а потом приобретя целомудрие, праведность, благочестие, Бог нас очищает от всякого беззакония и делает нас ревностными к добрым делам, чтобы живущие уже не для себя жили, но для распятого за них и воскресшего. И в этом смысл нашей жизни. И живя так, мы никогда не будем одиноки в церкви. Никогда не будем думать плохо, что у нас так все плохо складывается. Мы не востребованы. Такой человек всегда найдет приложение своих и своего разума, и своих способностей, чтобы проявить свою доброту, чтобы быть богатым добрыми делами. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас сделали перерыв на пение и потом эту тему продолжили.